Виталий Валентинович Милонов, российский политик, член партии «Единая Россия», депутат законодательного собрания 4-5 созывов. У нас в гостях Виталий Валентинович, здравствуйте.
Да, добрый.
Прекрасно выглядите.
Добрый день, спасибо.
Очень так неожиданно, необычно, так сказать, неформально. Что приятно.
Мне жена подарила бабочку, и я ее оделся.
Я надеюсь, что она нас смотрит, слушает и радуется тому, что бабочка на вас сидит великолепно.
Я почему-то Великобританию вспоминаю, когда на вас смотрю, Виталий Валентинович. Клетчатая рубашка, бабочка.
Знаете, я тоже вспоминаю и хочу повторить слова известного английского лидера. Скорее признаю коммунистов, нежели чем гомосексуалистов. Да. Это слова Рузвельта. Черчилля.
Милонов цитирует Черчилля.
Да, конечно, консерватор, понятно. Я думаю, что был бы Черчилль, поверьте, блок НАТО был бы между Россией и Великобританией, бы, если был бы Черчилль.
Вот сразу так, как там говорят-то, с корабля на бал про НАТО, говорит Милонов. Новости слышали, да? У нас НАТО заявляет много чего интересного. На Украине открывается офис НАТО. Вам страшно, Виталий Валентинович?
Боюсь, конечно. Нет, на самом деле НАТО перестало быть интересной организацией. Знаете, я в 90-х годах очень тщательно изучал эту организацию и имел много знакомых там. Ведь НАТО, прежде всего, это не военный, а политический блок. И там вопросы решаются не бряцанием оружия, а политической дискуссии. И ведь у истоков НАТО стояли христианские демократы в Европе. Поэтому в том формате, в котором он задумывался, он бы, в принципе, мог быть нашим союзником в той же самой борьбе с ИГИЛ, запрещенной Россией, и со многими другими современными вызовами. Но, к сожалению, под воздействием, как обычно, либералов, социалистов, социал-демократов, этот блок трансформировался в некую протестную тусовку. И теперь те задачи, которые были поставлены перед этим политическим блоком, они больше не стоят. Это всего лишь некое воплощение тех международных геополитических воззрений, которые есть у нескольких стран на этом свете.
Ну вот, собственно, новость, которая сегодня пришла, не могу не спросить. Это замминистра обороны России Анатолий Антонов заявил, что некоторые страны просят не афишировать военный контакт с Россией, чтобы избежать недовольства руководства НАТО. Ну и он перечислил, собственно, Великобританию, Германию, Швейцарию, что все общаются, все приезжают, все контактируют. Милонов сказал, что у него много друзей в НАТО. Однако некоторые страны из-за НАТО попросили не рассказывать об их контактах с Российской Федерацией.
Давайте так, у меня много достаточно знакомых, хороших и друзей, которые являются теми политиками, которые в свое время НАТО участвовали в НАТО, но это, конечно, уже давным-давно дела минувших дней, это более 20 лет назад, и там же люди-то не идиоты тоже находятся, но, к сожалению, то, что совершается в последнее время, мне непонятно. Я не знаю, зачем разменивать, вот что ценнее для этого большого блока нормальные отношения с Россией, которые бы можно было действительно использовать во благо хороших целей по всему миру, и в Африке, и на Ближнем Востоке. Или, предположим, там вхождение в НАТО таких гигантов геополитики, как Эстония, Румыния с 10 боевыми осликами, или другие какие-то такие вот значительные проявления. Обидно, что не надо идти по пути вот этому дремучему такому, дремучего твиттера там со специфическими группами ВКонтактике, да, где говорится о том, что там все погано, все плохо. Ведь Россия, по сути дела, сейчас, в моем понимании, является в какой-то степени даже хранителем европейской традиции. Ведь Европа никогда не была страной с либераствующими меньшинствами. Европа всегда во время своего расцвета, во время своего созидания была страной консервативной, базирующейся на твердых догматах христианского вероучения.
Как? А искусство, мы знаем, да, там Микеланджело и все такое прочее.
Ну вот, все такое прочее находится в соборе Святого Петра в Риме, понимаете, и все такое прочее описывает сцены наполовину, как минимум, да, сцены из христианского предания. Поэтому европейское искусство и вера, они по большому счету не противоречили никогда друг другу. Были сложные времена, но и искусство, и наука, и вера, они плотно взаимодействуют, образуют симфонию. Ведь когда, если мы смотрим на вопросы веры, то это вопрос любви, добра.
А искусство?
Искусство, если оно говорит о любви и о добре, это хорошее, доброе искусство. Если оно говорит, извините меня, если оно ради самопиара начинает говорить, так сказать, гадости, то оно становится современным искусством, то есть не искусством.
А, то есть современное искусство — это уже не искусство.
Ну, знаете, искусство, в моем понимании, у нас же у каждого свое мнение, да, но в моем понимании, в понимании сотен миллионов европейцев, которые живут и жили в Европе, да, это дар Божий, искра Божия. Так вот, искры Божией в Марате Гельмане нет, понимаете, там есть это, извините меня, плевок дьявола на нем есть, да.
Вот. А вот Сокуров, Александр Сокуров, я вот слышала, что вы были немножко против, чтобы ему звание давали. А почему?
Ну, во-первых, у нас было как-то раз такое обсуждение, оно было закрытое обсуждение в закрытом собрании.
Ага,
ну... Естественно, чтобы пропиариться и чтобы обратить на себя внимание журналистов, так сказать, грядка национал-предателей во главе с Вишневским, по-моему, тут же побежала, и по принципу мужика, фотографирующего тайно в бане, тут же рассказал, что было на закрытом заседании. Знаете, это называется подлость вообще. Потому что там разные звучали точки зрения, и Сокуров, и не Сокуров, и бог знает что. Я не считаю, что Сокуров должен быть почетным гражданином Санкт-Петербурга, потому что, ну, он неплохой режиссер, он хороший режиссер.
То есть он творит искусство, да? То есть вот эта искра Божья в нем есть?
Безусловно, человек талантливый. Вопрос личных пристрастий не должен быть вопросом, навязываемым кому-то. Вот там Борис Владимирович Вишневский посидел где-то на какой-нибудь там тусовке рядом с братьями Стругацкими в свое время, и теперь ходит и говорит: я друг братьев Стругацких. Так это или не так, уже никто не знает, они уже умерли, понимаете? Но он везде себя подает так. Не надо пытаться искусство и свое знакомство с кем-то тут же политизировать. Сокуров хороший режиссер. Но поймите, у нас режиссеры живут неплохо. Они получают премии, отдыхают, загорают. Они живут в свое удовольствие. Всегда так было. Это же не, там, не Владимир Семенович Высоцкий, да, которого там преследовали, гнали и так далее. И там, даже не Булата Куджава. Они живут в шоколаде.
А депутаты как живут?
По-разному живут депутаты.
Об этом мы еще поговорим.
Вот, я считаю, что Сокуров неплохой. Он на меня тут же разозлился. Почему? Потому что у нас есть вот этот олимп небожителей. Эстрада, искусство. Те, которые считают себя избранными. Вот. Такие нео от искусства. То есть они понимают, у них есть образование. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Они говорят: мы искусствоведы, мы разбираемся во всем, а вы быдло. Вы быдло, смотрите своего Михалкова, а мы искусствоведы, у нас видеоряд, у нас биеннале, Берлинский кинофестиваль. Да понимаете, в чем дело? Это вот это гниющая клоака, оторвавшаяся от света, которая, так сказать, вынуждена создавать себе искусственными лампочками какое-то освещение, чтобы думать, что они идут к чему-то хорошему. Это все повторяется канун 17-го года, когда многие, так сказать, экспериментаторы от искусства, они полностью оторвались от того, что называется искусство, как неоспоримое, как не требующее доказательств блага. Потому что, к сожалению, то, что они сейчас делают, можно понять только после того, как ты закончишь 5 курсов там, театрального института и еще почитаешь несколько эссе.
Коль скоро мы заговорили про что-то пылающее современное искусство и про, как там, Божий дар, здесь через запятую вспоминается термин «блаженный». И в контексте этого, собственно, термина у нас в эфире в том числе Евгений Вышенков, я помню, рассуждал, есть такой художник-акционист Петр Павленский. Это тоже не искусство, по мнению Милонова.
Нет, Петр Павленский, с точки зрения нормального, не больного общества, это человек, которому нужна помощь психиатрическая. Это больной человек, которого которого посредством современного подхода, совершенно ужасного к человеку, его, так сказать, больные измышления, ну, действительно, человека страждущего, вот, они кем-то выдаются за некое искусство. Павленский не искусство, безусловно. И уж когда человек себя там прибивает к чему-то, о какой искре Божьей можно говорить? Там не искра Божья, опять же, это некая вельзевулова пляска, я бы сказал.
Виталий Валентинович, но, знаете, поведение тех же блаженных, да, оно тоже вызывало вопросы, когда они функционировали.
Вот это самое большое заблуждение.
Вот здесь нет параллелей, вы их
самое
отрицаете.
Большое заблуждение. Все блаженные, юродивые, которые подвергали себя,
конечно,
насмешкам в России, на Руси, и да не только на Руси, у них было самое главное отличие. Во славу Божию они это делали. Это люди были искренне, истово до безумия доведенного, так сказать, верующими. Это люди, которые не мыслили себя без церкви, без веры. И я думаю, что и Василий Блаженный, и множество других юродивых, и известных, и не очень известных по России согласились бы скорее умереть, нежели чем быть отлученными от церкви. Поэтому вспомните, что в предании, в житии святых и Дмитрия Ростовского, и до этого написанных, большинство этих людей жило при церквях, рядом с церковью, рядом с порогом. Знаете, я тоже для себя этот вопрос задавал. Нет ли здесь вот какого-то совпадения? Знаете, есть одно маленькое внешнее, но главное, по сути, отличие. Там нет Бога. А нет Бога, значит, человек базируется на другом, на пиаре, на каких-то других вещах.
Ну вот, коль скоро мы уже заговорили о святых, давайте к цитате, да, святой Серафим Вырицкий, он все-таки какое-то пророчество нам оставил, и не смогу не вспомнить это пророчество. Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога, и погибнет куда больше душ, чем во время открытого богоборчества, говорил Серафим Вырицкий. С одной стороны, будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой — станет царство лжи и зла. Ну, собственно говоря, заканчивая, да, вот цитату конкретную, мы, слава Богу, не доживем, но тогда же из Казанского собора пойдет крестный ход в Александро-Невскую лавру. Я думаю, догадываетесь о моем вопросе.
Не могу сказать ничего плохого про крестный ход. И здесь для меня главным является иная фраза, то есть первая часть этой фразы, которую я подписываюсь целиком и полностью. И именно сегодня с утра, кстати, я размышлял, мне попалась статья про популярный ныне клип группы «Ленинград».
Там. Экспонат вы имеете в виду?
Не знаю, как называется. Там,
вы не смотрели?
Я до половины досмотрел, потом мне нужно было кашу накладывать ребенку. Вот, там какая-то девушка.
Про Лабутены.
Вот, да. Mm-hmm. Какой-то там, да.
Кстати, режиссер этого клипа сидел в том же кресле, где сейчас сидите вы.
Ну, классно. Вот. Я посмотрел часть, я говорю, ну, талантливый, да. Но вот как раз я попытался понять, почему мне это не нравится. Потому что вроде бы талант, заводная музыка, все хорошо, талантливо сделано. Почему мне нравится? А потому что я до этого, вот будете смеяться, вот до этого клипа, я с утра рано встал достаточно и послушал пару песен Егорушки Летова.
Мы сегодня, кстати, тоже послушаем по просьбе Виталия Валентиновича.
Да.
Егорушки Летова.
Вот. Игорь Федорович, если быть точным.
Так.
Вот,
послушали.
Да.
И подумали разные,
знаете,
вещи.
И вот я понял, почему мне нравится, а группа «Ленинград» не нравится.
Почему?
Вот, потому что там искренне, там лишенная вот этой шелухи, а здесь мир совершенно другой нам преподносится. Мир вот каких-то бездумных, безумных, вот этих вот, безумная похоть, понимаете, безумная, вот мечта девушки, так сказать, штаны, туфли, все. А это же, вот смотришь на нее.
Мечта и... там мужчина, а, видимо, штаны и туфли это.
Это все. Знаете, вот это все мне напоминает другую библейскую цитату. Она мне напоминает покойницу, эта девушка в клипе. Сама актриса нормальная, наверное, да.
Ну, Юлия Тупаницкая нормальная актриса.
Да, она, я не знаю ее творчество, не буду ничего. Я говорю про ее имидж, образ сценический, конечно же. Покойница. Покойница в красивом гробу и красивом платье.
Все-таки мне бы хотелось вернуться.
Вот, это любовь, это вот, знаете, они. Красивые гробы, а внутри кости гниющие. Угу. Потому что внутри жизни нету. Посмотрите, что перспектива, в чем суть. Угу. Взять вот там ложью фейками себя подать, в результате, чтобы выскочить за какого-то там насоса, которого там сзади Токио-Москва, часы там показывают, что он насос там в жизнь удалась, Москва-успех пришел. Вот. Эти, вот она, это же пусто.
Слушайте, ну это же так.
Это же ад. Вот это то, о чем писал, понимаете?
Так, а все-таки, когда вот этот крестный ход шел, у вас не возникло воспоминания об этом пророчестве?
Когда шел крестный ход, у меня возникло воспоминание о Спасителе. Вот, поэтому...
То есть вы никаким образом не связали пророчество, что оно все-таки произошло?
Я горжусь тем, что по моей инициативе в свое время был несколько раз в году, вернее, несколько раз в истории был крестный ход от Казанского в Исаакиевский собор. Я очень жалею, что в силу определенных причин, мне неизвестных, и он не проходит сейчас. Потому что мне он начинается, потому что в свое время, когда я размышлял, я подумал, что крестный ход, он должен идти там, где поместится много людей, но вместе с тем мы никому не помешаем.
У вас на крестном ходе, кстати, еще костюм очень красивый. Вот сегодня вы в бабочке, и на крестном ходе вы не забываете.
У меня облачение, конечно. Угу. Так я же как и подьякон, понимаете, у нас там общая одежда. Вот, там не моя личная, там у нас у подиаконов, у нас одинаковые все стихари.
Скажите, а вы в Мариинском дворце бываете в таком облачении? Там же есть у нас домовая церковь.
Я боюсь, что меня не поймут коллеги. Я все-таки считаю, что в Мариинском дворце я работаю как депутат, прежде всего.
То есть вы разделяете?
А переступая порог домовой церкви, храма.
Можно помолиться и в костюме. Я достаточно часто ношу церковное облачение, когда нахожусь на церковных службах. В частности, вот хочу скоро сходить в церковь, впервые послужить церковь, которая неподалеку от Мариинского открылась.
Вот возник
вопрос.
Которая
у вас в статье названа «Домовая церковь Милонова». Ребят, так нельзя.
Это не наша статья, ее сколь не писали.
Я понимаю, но просто так нельзя. Но
почему нельзя?
Я искренне рад.
Вы же рядом живете, Виталий Алексеевич.
Я там не живу. Ни одного. Я там не спал ни одной ночи, вы поймите. Но я это не хочу оправдываться. Просто я говорю, что церковь была передана. Кстати, вот тут могу сказать, она была передана в соответствии с федеральным законом. Никто не бегал, не требовал ничего. Просто спокойно. И это чудо Божье, что там оказался священник, которого я очень хорошо знаю. Я понятия не имел, что он там будет. Действительно, отец Александр Пашков. И когда я пришел и увидел этот спортивный зал, жуткий, обезображенный, с саунами, естественно, что все, кто его знают, все тут же сказали, все, мы бежим в магазин, хоть что-нибудь купить для службы, потому что нет ничего. Там кто-то там что-то купил, кто-то чашу.
Вот бегал, помог, а теперь ассоциирует церковь с Милоновым.
Знаете, лучше церковь с Милоновым, чем публичный дом, да, поэтому в данном случае я не очень сильно расстраиваюсь.
Я вас поправлю, многие и притоны ассоциируют с Милоновым в силу известных рейдов.
В другом контексте, понимаете.
Вот слушайте, в разном контексте. Тут такая штука.
За шкирку чувака, который расклеивал. Да. У меня на округе. Приезжаю из Москвы. Ага. Вот, в хорошем настроении, попел с морзилками на авторадио. Вот, приезжаю на округ свой, смотрю, идет какой-то нехороший человек, редиска, и клеит прямо, вот у меня там плакат, поздравления с юбилеем Сталинградской битвы, не юбилеем, а с Днем памяти победы Сталинградской битвы, и клеит в объявление, девочки, отдых 24 часа. Почему люди смотрят, женщины, мужчины, которым это неприятно, которые в Фейсбуке потом будут писать, вот они поганые, загадили весь город. Возьми его за шкирку.
Вы взяли.
Я взял за
шкирку. Смотрите, вот вы и я, да, вот я, например, взяла бы за шкирку, но я боюсь,
нет,
что...
Вы
ну,
нет,
вы
нет, хорошо, вы.
Ты
вы
не подойдите... такой титан, как Милонов, Оля.
Секунду. Да. Подойдите к мужчине и скажите, видите, он клеит объявление.
Мужчина, возьмите его за шкирку.
Да.
То есть я
если бы вы не подошли, я бы его пошел бы, отоваривал
бы. Это же хулиганство по статье.
Какое?
Если вы возьмете кого-то за шкирку.
Проблема в проститутках, проблема в публичных домах скроется не в тех подонках, которые их организуют и крышуют. Проблема в нас, в нашем равнодушии. Вот когда граждане Петербурга поймут, что если в их доме есть бордель, то нужно не в Facebook писать, не ждать у моря погоды, а взять всем домом, собраться там толпой, человек 50, выломать там дверь, выкинуть проституток на улицу, в чем мать родила, переломать кости этому сутенеру, который их держит, и выкинуть его в помойку.
Вы призываете к преступлению, Виталий Ильич?
Я призываю к каре. К ночи длинных ножей в отношении всего всей этой гадости. Да. И это, пока, когда народ поймет, что этого нет места у нас, вот если бы в моем доме бы организовали притон,
не боятся, я думаю.
Поверьте, я бы не стал ни перед чем. Там мои дети ходят, и я ради защиты не только своих, а всех остальных детей пошел бы и сделал. Сломал бы ему шею. Вот серьезно, да, надрал бы задницу, там, не знаю, ремнем бы. И не убивал бы, конечно, убивать нельзя.
Тут вам пишут по этому поводу, вот лучше бы Милонов так со своими помощниками решительно разбирался, и вспоминают историю про того помощника на общественных началах, который кому-то лицо разбил на Исаакиевской площади, потом пишут про помощника Яшкина, уточняют, чем там история закончилась, помогал ли Милонов ему, прошу прощения, оговорился, Милонов ему с адвокатами.
Ну, я не буду отвечать про те вещи, которые мне неизвестны, в частности, я помощника Яшкина своего знаю с другой стороны. Мы вместе с ним были на Майдане. И корреспондент Фонтанки...
В хорошем смысле этого слова.
Да, мы с ним были в хорошем смысле этого слова. И я его знаю с хорошей стороны. Я не знаю его с этой стороны. Он не работал у меня. Он связался с каким-то охранным агентством и пострадал. Мне очень жалко. И он сейчас заключенный, я о нем молюсь. Как о любом заключенном. Вот.
Но не помогает ли
депутат? Я не имею права вмешиваться в уголовные дела. Не имею права. Это не связано никак с какими-то профессиональными вещами. Это вопрос этики. Я не имею права вмешиваться в уголовное расследование. Человек работал там на своей работе, что-то у него произошло. Я его знаю с другой стороны. Я его знаю, что он лично человек 30 педофилов поймал. Вот это я его знаю. И я готов поговорить, что у нас же общество какое? Человек совершил ошибку? А может быть, и не совершил. А может быть, это неправда. А может быть, он будет оправдан, да? Так. Никто не знает.
А у нас судья вынес оправдательный приговор, а потом ему по голове начальство.
Нет, знаете, его отношения у никакого приговора нет, да? Вот, и человек вот то, что хорошее сделал, сразу же забывается. Вот он совершил, все, черное. А вот то, что серое, там, оттенки уже не бывает. Да, у нас такой подход большевистский.
Слушайте, ну закон есть закон. А вы, кстати, как вот к смертной казни относитесь?
Я к ней никак не отношусь. К
смертной казни. Ну, вот, если бы вы, например,
никогда
решали.
Никогда в жизни.
Нет, да? Вот никогда у нас просто Маленкович тут недавно говорил, что да-да-да, не только что, а прям вот совсем предателей всех
ну,
вешать
я,
сразу.
Ну, слава богу, не Маленкович, с одной стороны, вот, но у них же коммунисты, а коммунисты же безбожники все. Вот,
я сейчас уже нет, неправда, они говорили.
Неправда, нельзя служить двум богам, двум господам, Богу и Мамоне, понимаете? Либо ты христианин, либо ты коммунист. Потому что если ты коммунист, тогда отказывайся от тех, кто гнал, гнобил, гноил, вот. Но исповедников и новомучеников. Мы, православные, каждый день за богослужением, читая имена тех, кого сегодня вспоминают, как минимум одно, а то и десяток имен вспоминаем тех только уже известных святых, которых загнобили в ГУЛАГе, расстреляли, все эти троцкие, урицкие, все эти подонки.
А Сталин как?
Вот. И Сталин в том числе. Понимаете? Я не могу, я не оправдываю Сталина, никогда в жизни не буду оправдывать.
А вот говорят, что войну выиграл Сталин. Вот если бы не
значит,
Сталин, то...
давайте так. Это опять вопрос о черном и белом.
Ой, ребят, я прошу прощения, мы так далеко от церкви ушли, вернемся, давайте к Сталину. Просто очень важный вопрос, наверняка Виталий Валентинович знает. Я вот слежу за новостями про передачу или не передачу Смольного собора РПЦ. Поясните нам по факту, что там произошло, потому что сначала сказали, что полностью передали, потом сказали, что чего-то там недооформили, недопередали. Что знает Милонов про передачу Смольного в РПЦ?
Знаете, Милонов ничего не знает, потому что мой округ Кировский район, а еще на Исаакиевской я работаю, поэтому там я знаю. И то, что касается моего округа, я владею информацией. А там детали, я думаю, что это такие приятные хлопоты, что-то недопередали.
Это же территория Шатуновского, правильно?
Передадут. Ну там же избирателей никто не живет. Извините меня. Там из постоянно живущих только вот несчастные люди есть недалеко. Там был интернат далеко. Это, в общем, район моего детства, улица Войнова бывшая. Я там провел всю свою молодость, все школьные годы. Но я думаю, что вот это не проблема, поверьте. Там все или не все, значит, будет все. Потому что там закон федеральный полностью на стороне правды. И собор спокойно будет абсолютно... церковный. То есть
на колокольне будет... туристов только по праздникам теперь будут.
Почему? Я вот как раз считаю, что колокольня, все доступ в церкви должен быть обязательно для всех.
А концертный зал?
Знаете что? Концертный зал, вон по порядкам куча концертных
я
залов.
Я просто спросил.
Концертных залов куча и без церквей. Угу. Но я уверен, что в ряде случаев некоторые соборы как и использовались церковью, для концертных целей, так и будут использоваться. Поэтому, Знаете, вот у меня в одной из церквей, где актита, кстати, народного ополчения, которые вместе с кипариотами строили, у нас нету таких подсобных помещений, у нас концертный зал прямо в церкви, у нас воскресный, ой, на Новый год, на Рождество, дети прямо вот после литургии там пели прямо в церкви.
То есть как хорошо. В храме Христа Спасителя?
Не, они восхваляли Бога, понимаете, чистыми детскими сердцами, а не про... Эти не потаскушки какие-то, понимаете?
Не-не-не, там, я помню, какие-то прайсы и прям расписание концертов периодически.
Почему? В храме Христа Спасителя часто проходят...
Нет, я говорю про Путирает,
конечно. Подожди,
нет, в храме Христа Спасителя во многих других церквях есть концерты, причем не знаю про прайсы, ничего не знаю, на церковь Серафима Вырицкого преподобного в гостином дворе. Артемий Наумов, священник. Отличный батюшка. Не моя домовая церковь, я там не живу в гостином дворе. Просто знаю... насколько там люди хорошо относятся. И там тоже концерты есть. Вот. Замечательно. Бесплатные, абсолютно бесплатные.
Логично подходим к музыкальной паузе в контексте разговора о вере и концертах. И, собственно, коль скоро Милонов любит Егора Летова, «Гражданская оборона» прозвучит специально для нашего гостя. «Вселенская большая любовь». Очень религиозный момент, как мне кажется. Мы продолжаем. Это «Фонтанка офис». У нас сегодня в гостях Виталий Милонов. Мы как-то прям так хорошо с геополитики через культуру в религию ушли. Все-таки к политике городской давайте перейдем.
Да, вот тут вы недавно в ходе обсуждения в законодательном собрании Санкт-Петербурга некоторые партии назвали партиями-полуфейками и партиями-клоунами. Вообще у нас как-то неспокойная обстановка в последнее время, я смотрю.
Все у нас ругаются. Как фашистами все друг друга любят обвинять, так и клоунами тоже, потому что и в адрес нашего гостя я неоднократно слышал эту реплику.
Я очень рад, кстати. Ведь нам-то сказано христианам, что для погибающих слово о Христе безумство есть, поэтому я понимаю, нам еще Спаситель об этом говорил. Он будет нас называть клоунами, гнать, и думая, что, приводя в синагоги, тем самым они будут служить Богу.
А вот что Всеволод Чаплин, к примеру? Вот маленький вопрос такой. Вот сейчас сняли...
Всеволод.
Да, с должности сняли его. Как-то он очень расстроился по этому поводу.
Ну,
вот
красиво
много
же,
всяких
да?
Всяких писал статей таких активных.
Кто бы мог
активных.
Подумать полгода вот. Назад?
Что вы скажете?
Ну, просто я знаю отца Всеволода с другой стороны.
Вы и... всех как-то вот знаете с другой стороны.
Вас пугаете, Виталий.
Да.
Я знаю, с другой стороны.
Другая сторона
—
это что?
Поймите,
это где?
Вот, кстати, самое смешное, будем так говорить, это я не смогу это доказать и не буду доказывать, но это правда. Хотя я беру это сразу в скобки и говорю, это шутка такая. У меня было как-то раз очень-очень большое интервью у вас на Фонтанке. Вот. И ваш сам главред... И ваш некогда коллега, сейчас государственная служащая, Александра Медведева, вот, брали у меня интервью. И это интервью, как мне сказали, попало отцу Всеволоду. Вот, и, знаете, я услышал столько умных критических замечаний. Вот,
в свой адрес?
В свой адрес. Угу. В свой адрес. И несколько раз, когда я сталкивался с отцом Всеволодом, не в плане там, публичного заявления, а в беседе, знаете, я могу сказать, я продолжаю настаивать, я всем всегда говорил, мне никто не верил, он умный, очень размыслительный, талантливый человек. Почему человек иногда в эфире так себя ведет, я не знаю. Я тоже себя неловко веду, понимаете, потом мне стыдно становится, почему я так сказал, почему я не так сказал.
То есть бывает, да, стыдно?
Конечно, стыдно бывает. Я же грешный человек, понимаете, я же несовершенный.
Это понятно, мы все грешные, да.
Вот, несовершенные поэтому. Угу. Поэтому я делаю ошибки, и мне неудобно бывает. Я иногда вот если хорошему человеку скажу какое-нибудь плохое слово, потом я ему извиняюсь, между прочим. У меня был случай, я поссорился с депутатом Васильевым таким. У нас есть.
Коллегой,
да.
По партии.
Да, по партии. Поссорился. Ну, там, кто прав, кто виноват, уже нет. Ходим друг на друга, пыхтим так, дышим. Думаю, а что я так хожу? Я подошел к нему на заседание. Я говорю, прости меня, Бога ради. Обнял его, так сказать. И знаете, как легче стало? Вот. Вот честно могу сказать. Вот подойти и сказать «прости» — это на самом деле самое хорошее, что может быть у человека.
А публично сказать «прости»?
Ну, если ты кого-нибудь публично назвал негодяем и неправ, то, значит, надо иметь смелость это говорить.
А то есть бывает такое, что прав, да? Вот назвал негодяем и прав.
Знаете, я вообще вот могу сказать, что 13 марта все избиратели, которые придут ко мне, так сказать, вместе со мной на службу, вот, я перед теми буду просить прощения. Я каждый год это делаю, И вот человек там 200 приходит на прощенное воскресенье, я стою с иконой и говорю: простите меня грешного.
Виталий Ильич, многие, если уж мы все-таки завершаем тему с религией, вот давайте таким аккордом, про отца Всеволода сказали, сейчас многие его воспринимают как такого, знаете, оппозиционера от церкви, нет, который находится на обочине. Будет ли у нас
оппозицию в церкви говорить не надо, почему? Потому что
то есть Майдана внутри РПЦ не ждем.
Оппозиция — это слишком мелко для церкви. Церковь — это не какой-нибудь там Украина или даже страна, чтобы иметь оппозицию или не оппозицию. Церковь — это симфония. У нас, возьмите любой церковный хор, там послушаешь отдельную партию, предположим, какой-нибудь девушки с высоким голосом. Если ее выключить всех остальных, она одна будет петь. Уши закладывает, не хочется слушать. А в хоре красиво. И тут же стоит какой-нибудь: нет, пусти меня. Профунда. Нет профунда, да? Вот. Он тоже там бум-бум-бум-бум. Непонятно, чем поет. А в хоре красиво. Поэтому церковь — это церковь, она слишком яркая, слишком многокомпонентная. Поэтому есть место для всех. Главное не расходиться в догматах. А в каких-то моментах бывает, но церковь — нерушимый институт.
Реформы РПЦ МП не будет, как политолог Белковский пророчит?
Политолог Белковский, да, интересно. Знаете, я считаю, что все условно назначенные оппозиционеры, Альбац, Белковский или там господин Проханов, там, ну, вот это все это разные люди, так сказать, разные ответвления от них больших кремлевских стен, но, грубо говоря, так сказать, я думаю, что это просто некие раздражители, знаете, как вот отреагируют. Вот сказал Белковский, сегодня сказал так.
Слушайте, вы же тоже раздражитель.
С вашего куска кремлевской стены их хорошо видно или они далеко?
У меня нет куска кремлевской стены, у меня есть забор церкви святителя Петра, понимаете?
Слушайте, у нас церковь и государство все-таки отделены пока.
Я в Кремле не был ни разу. Я в Кремле не был ни разу. Не был ни разу в администрации президента.
Нас в Москве, кстати, тоже видят и слышат. Милонов не был в Кремле и в администрации президента.
Ни разу. И знаете, я не скребусь. Пожалуйста, возьмите меня. Я считаю, что каждый человек на своем месте должен делать свое дело. И главное, делай это искренне. Вот если ты делаешь искренне, вот смотрю на Макса Резника, да? Вот Макс Резник, как он на меня ругается? Называет меня рыжей кляксой, там еще чем-то. Но я вижу, что чувак искренний.
Кстати, вы как-то посветлели, так уже и не скажешь, как раньше.
Не знаю, что это такое.
Освещение у нас такое.
Суровое солнце Дамаска осветлило. Но я могу сказать, что вот Макс ругается, но я вижу, что он искренний человек. Хотя он либерал, это мой оппонент.
Подождите, а вы же вот тоже были либералом. А что случилось? Вот
поумнел.
То есть просто молодость, так сказать, бурная.
Это же фраза известная. Да? Кто не был в юности либералом, у того нет, по-моему, сердца, а кто не стал консерватором, с возрастом нет ума.
То есть у вас есть и сердце, и ум?
Нет. Да я-то вообще не самое несовершенство. Я имею в виду, что просто когда человек начинает жить жизнью отдельной от стандартов, если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день, и особенно если ящик пива еще есть там на компанию, когда ты начинаешь задумываться о том, что зачем ты на этой земле существуешь, то в тебе начинают какие-то процессы происходить. Так вот, я начал переставать быть либералом, на самом деле, с 1993 года, с конца. Я честно отработал на блог «Выбор России», по-моему, какой-то блог был демократический с Гайдаром. Я, честно, два месяца напечатывал их листовки, печатал на ризографе. Потом я ушел от них, ушел к Савицкому, к Виталию покойному, христианские демократы. И у меня начался процесс такой. И когда я принял крещение, то я в 98-м году, кстати, только, я стал во многом по-другому смотреть на многие вещи. Вот. Я не хочу, чтобы мои дети жили в либеральной стране. Я хочу, чтобы они жили в стране с настоящими подлинными ценностями, вот, с уверенностью в будущем.
Упомянули выборы, и логично перейти к прогнозам про детей. Вы сказали, а политические прогнозы у нас какие? В сентябре выборы, сколько у нас нынешних красавцев в Мариинском дворце останутся сидеть в своих креслах?
Красавцы.
Но ведь сложно бы иначе сказать, правда же, красивые люди? Особенно если смотреть фотоотчеты, например, на ЗАГС.ру, они периодически фотографируют.
Ой, ЗАГС.ру, да, там прикольно. Там достаточно интересно они выхватывают. Хотя последнее
вот, глядя
время...
туда, и говорю, красавцы. Сколько останется? Кто новенький придет? Что мы знаем об этом сейчас? 5 февраля.
Ну, видите, мы только приняли новый закон, и окончательно вбит большой ржавый гвоздь в гроб вот этой пропорциональной системы, против которой я очень сильно выступал в 2011 году, и, поверьте, я умолял, я просил, я даже карту сам нарисовал новых округов в 2011 году.
Сейчас пригодится?
Но тогда, тогда политическое решение было другое руководством. Я не спорю, потому что руководство не я был.
Партийная дисциплина.
Да, ну да, все, было бы другое решение. Я считаю, что оно было ошибочное, результат был налицо. Но сейчас, в соответствии с законом, после принятия нашего закона в третьем чтении, а ведь он будет на следующей неделе второе чтение, и, предполагаю, еще через неделю третье чтение.
Потом подпись губернатора.
Потом подпись губернатора, и потом, после вступления закона в силу, там две недели примерно на утверждение схемы округов у нас будет. Я думаю, что схема округов будет утверждаться законодательное собрание, постановлением своим. То есть я, вот поверьте, конечно, это всегда, с точки зрения журналиста, очень интересно, интрига. Там губернатор,
конечно,
там, полковник Макаров.
Когда говорят в лицо,
знаете,
помощнику Говорунова по криминалу.
Я могу сказать, что никогда, вот я хоть и там не в руководстве ЗАГСа, но близко, никогда в жизни полковник Макаров не ругался с губернатором Полтавченко. Вот поверьте мне, вот просто поверьте, никогда у них не было ни одного конфликта. Вот вы себе можете представить, что приходит товарищ Макаров, полковник, наш дорогой председатель, и начинает ругаться с... Не бывало, никогда такого не было. Значит, что касается всех вот этих вот нюансов, которые происходят, там, там председатель горосберкома, там господин Князев, господин еще там кто-то, там Петров, Сидоров, неважно. Ведь Смольный-то это очень большой дом, понимаете? Ну, не большой дом, который большой дом, а большой дом, который небольшой дом, да? И Смольный, там есть разные точки зрения. Так же, как и в ЗАГСе есть разные точки зрения. У нас есть и одни, и другие. У нас и Андрей Анохин есть, например, вот там, и Евгений Евгеньевич Марченко. Евген Евгеньевич, да. Марченко есть. Поэтому точки зрения-то разные есть. И ну, почему не допустить, что в Смольном есть различные концепции, которые сейчас соревнуются внутри, что тоже нормально, но за свою правоту.
Мы же видим какие-то внешние проявления, по ним мы
так
судим.
Это все фигня, вот поверьте. Ну, фигня на постном маске.
То есть нельзя говорить, что ЗАГС добил смолинских лоббистов их правил проведения выборов, и выборы пройдут по правилам парламентским.
Значит, поверьте, это неправда. Значит, никакого добивания не было.
Второй и раз отрекся Виталий Леонидович.
Губернатор. И Вячеслав Сергеевич Макаров, и это знают доподлинно, имели всегда абсолютно в основных чертах, я не говорю там нюансы мельчайшие, абсолютно единую точку зрения. И Вячеслав Сергеевич никогда не пытался там, как это вот пишут, да, что он пытался настоять, чтобы было там
50%.
Это неправда это,
просто,
это неправда.
Просто ну, на прошлой неделе вы нам же говорили, что, например, вы не видите яблоко в следующем парламенте, а видите там Дмитриева как партию.
Нет, это другое дело. Вот что касается яблока, да, ну, для меня один из лидеров яблока, причем сам Григорий Алексеевич, вот он у меня не вызывает идиосинкразии никакой, он умный человек. Я с ним иногда в ЗАГСе, ну, мне интересно с ним поговорить, потому что мы говорим с ним, конечно, не об этой шушере, о которой, кстати, он тоже имеет. Я предполагаю такое же нормальное мнение. А когда мы говорим там про экономику, да, про какие-то вещи, то это интересно с ним поговорить. У него другой подход иногда, у него другая точка зрения, но он умный человек. А его проблема, что он не мог подобрать умных людей себе в Петербурге, таких нормальных, таких, как он. Людей, которые, ну, имеют разум, не эмоции, понимаете, при принятии того или иного решения. И Яблоко, откровенно говоря, ну, что можно ожидать от одного из лидеров Яблока, там, Бориса Лазаревича Вишневского, который в Риге публично отрекся от Крыма. Ну, все. Понимаете, это человек, который публично отрекся от 99% россиян. Это, я считаю, что я готовлю сейчас инициативу, чтобы у нас кандидатами и участниками политического процесса не могли стоять партии, которые выступают за нарушение территориальной, за пересмотр территориальной целостности России.
Партии или представители
партии? Партия и представители. Значит, если это представитель партии, значит, вся партия идет в бан. Если это кандидат просто независимый, он сказал, что Крым нужно отдать, иди в бан, все. Мы с тобой не играем. Ты не участник политического процесса. На улицу, Касьянову, иди туда. Кстати, самое смешное, кстати, про Касьянова хочу сказать.
Он, кстати, сегодня придет.
Сегодня придет?
Да, вот смотрите, у нас написано и про вас, и про него.
Милонов, Касьянов, да, отлично. Мне тут звонят одни знакомые по старым временам чуваки, пишут, естественно, в мессенджере, потому что кровавая гобня их прослушивает, как им кажется.
Не а мессенджер, говорят, тоже прослушивают.
Могу сказать, какие нет, какие да.
Ну, но скажите. Шутка,
это вне эфира, это секрет, который дорого стоит.
Для нас, да.
Поверьте, нет, если вас захотят прослушать, вы никогда не скроетесь. Ни один мессенджер.
Это понятно.
Уходим в сторону от выборов.
Так вот, мне звонят тут чуваки и говорят, не могу ли я устроить трэш завтра, когда будет это.
А
я говорю,
можете?
Трэш-метал в этом смысле?
Нет, трэш в смысле того, что там что-нибудь побузить, покричать, поорать там в местах, где будет Косенко. Я говорю, а нафиг вам это надо? Говорит, ну пойми, у нас там, ну сейчас проблема с явкой, как у всех, да? Проблема там с мобилизацией, нам нужно как бы объяснить, почему у нас тут все так плохо. Я думаю, нифига себе, это значит, вы взяли бабосы, обещали тут широкую поддержку протестного рукопожатного населения, нифига не сделали, а я за вас должен делать свою работу еще и бесплатно, деньги-то я от вас не могу брать, понимаете, нам запрещено уже 2000 лет назад, это плохо кончается, таить серебряников брать, вот, а это, так сказать, я сказал, не, идите нафиг, вы сами, сами это сделали, сами... просто я считаю, что такие люди, как Касьянов, без обид. Я считаю, что он, может быть, умный мужик, но все-таки работу, хорошую должность у него была. Я просто считаю, что они как раз это оппозиционный фейк. Абсолютно оппозиционный фейк.
Слушайте, а вот у меня вопрос. А почему вам позвонили, чтобы вы устроили трэш?
Так, а знаете, сколько я ловлю провокаций, когда люди, какие-нибудь там люди искусства, какие-то галеристы и прочие, хотят через подставных лиц меня куда-то вывести, чтобы я там повозмущался. Вот, только для того, чтобы создать
лишний,
такой, да, пиар.
Представьте себе, какое у вас мнение, да, что вот вы можете так взять и создать пиар себе.
Нет, секунду. Значит, я понимаю, мог бы обидеться, но все-таки талантище.
В режиме блиц несколько вопросов. Талантище. Остается буквально 3 минуты.
Давай.
Россия — это Путин, Милонов — это Петербург?
Нет, конечно. Петербург — это святой Петр.
Ответили. Выборы пройдут не так ужасно, как мы это наблюдали, без тех фальсификаций, которые, конечно, никто не доказал в суде, или все-таки опять то же самое у нас будет? Зачем Краснянского вернули?
Ужаснее всего выборы проходили для нас, как раз для партии власти в 2011 году. Они проходили плохо. Вот. И я считаю, что мы должны сделать так, чтобы в день выборов спокойно сидеть, пить кофе и подсчитывать победоносные голоса, отданные единым порывом за Путина, за Россию.
Краснянского зачем вернули, скажите?
Что он душевный человек. Он профессионал, на самом деле.
Вот То есть у Пучнина с душой хуже, чем у Краснянского?
Нет, я... Почему? Он, Краснянский, не председатель ГИКа. Краснянский член городского избирательной
комиссии. А он и не был никогда.
О, нет, он всегда был зампредом. Он был зампредом. Представляете, он не был. Я считаю, что Дмитрий Валерьевич абсолютный профессионал, поверьте. И когда... Я лично был участником переговоров, когда Дмитрий Валерьевич спросил, а можно что-нибудь там это? Поверьте, он не безумный. Он абсолютно трезво оценивает, что всякие вещи, которые, может, кто-то подозревал, делать нельзя. Вот он как раз неудобный для каких-то там шурум-бурумов.
То есть выборы будут чище при Краснянском? Нет?
Абсолютно точно. Он учел, так сказать, все недостатки, и я думаю, что мы лично кровно заинтересованы, нас же в порошок сотрут, если мы допустим какие-то нелегитимность выборов. Выборы должны быть легитимны, и результаты должны иметь легитимность не только юридическую, но и общественную. Конечно, будут недовольны, но выборы должны произойти так, чтобы проигравшие тяжело, но признали поражение.
Пулеметный расстрел блиц-вопросами. Я продолжу, потому что у нас реально остается 3 минуты. Еще у Ольги есть вопросы.
Не один, да.
Да, коротко совсем. На какие деньги квартира на Антоненко и дом в Стрельне? В зарплату не попадаем, говорят,
но
если посмотреть.
Ну, это враки-каки, как говорится. Понимаете?
Враки? Что?
Враки-каки. Враки-каки. Такой термин есть, да. Не собираюсь, это... Ну, это смешно.
То есть нет никакой квартиры?
Почему нет никакой квартиры? У меня была квартира. У меня, извините, я такую дачу продал под Выборгом. Мама, не горюй. Вот реально. Чтобы купить квартиру, которую, кстати, тоже продал.
Слушайте, у меня вопрос совершенно с другой сферы. А вы посещаете психоаналитика?
Нет, конечно.
Это
зло.
Ясно, зло.
Ну и да, тогда завершаю еще один
вопрос. Я посещаю архимандрита Ринарха, который вместо любого психоаналитика так...
Хорошо, это просто вопрос. Выскажет,
по старым журналистским правилам, чем начали, тем и заканчиваем. Международная политика, геополитика у нас была на старте. Если Милонова внесут в санкционные списки, он будет горд. И возможно ли это?
Я не думаю, что у него внесут в санкционные списки. Я слишком мелкий политик для них. Вот. А гордиться надо другим.
Чем?
Ну... Я вот горд своими 4 детьми. Вот этим я горжусь. Вот. А оценку политику должен ставить не сам политик, а его избиратели. Поэтому, когда ты сам себе начинаешь оценки ставить, то это, извините меня, какое-то политическое рукоблудие называется.
Отличный финал политической рукоблудия. На этом закончим. Депутат Виталий Милонов был у нас в гостях в бабочке специально для Фонтанки офис.
Которую подарила жена.
Спасибо, Виталий Валентинович.
Спасибо, Виталий Валентинович.
И заканчиваем эфир еще одной любимой группой нашего гостя «Аквариум. Поезд в огне».